Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. Главное за неделю. Миссия невыполнима. Зачем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ездил в Киев и Москву?
Венгрия постепенно становится единственной европейской страной, которая сможет разговаривать со всеми.
Просто сейчас взять, объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, ну просто не может.
Как в Украине относятся к челночной дипломатии Виктора Орбана?
Никто всерьез это не воспринимает по той простой причине, что Орбан нарушает главный принцип – ничего про Украину без Украины.
Больше, чем День независимости, политические акценты праздничного приема в американском посольстве в Тбилиси на фоне ухудшения отношений Грузии с США.
Соединенные Штаты желают Грузии только мира, благосостояния и независимости.
Наше желание, чтобы произошла перезагрузка отношений.
Владимир Путин и Виктор Орбан 5 июля провели переговоры в Москве. Премьер-министр Венгрии приехал в российскую столицу приближать мир после визита в Киев. Украина заявила, что визит с ней не был согласован, и для нее остается неизменным принцип никаких договоренностей об Украине без Украины. Владимир Путин по итогам переговоров отметил, что прекращение огня не хочет именно Киев, потому что Зеленский боится выборов. Виктор Орбан, в свою очередь, признал, что позиции сторон далеки друг от друга и обещал и дальше работать в этом направлении. О том, что собственный план по Украине есть и у кандидатов в президенты США Дональда Трампа, сообщили на этой неделе СМИ. Владимир Унанянц о том, кто и какого мира добивается для Украины.
Президент России Владимир Путин уверен в искренности кандидата в президенты США Дональда Трампа, когда тот говорит о намерении завершить войну в Украине. На пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане глава Кремля приветствовал инициативу американского политика, однако дал понять, чтобы всерьез говорить о таком варианте развития событий, необходимо ознакомиться с конкретными предложениями.
То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирает это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне. И мы это поддержим.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не намерена объявлять о прекращении огня в одностороннем порядке, поскольку этим может воспользоваться Украина.
Просто сейчас взять, объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.
Кроме того, российский лидер выразил сомнения относительно реальности сценария, при котором войну помогут завершить какие бы то ни было посредники. Впрочем, подобную роль явно не прочь примерить на себя премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан, на днях посетивший Киев, прибыл с неожиданным визитом в Москву. То, что такая поездка должна состояться, до последнего момента не подтверждали ни в Будапеште, ни в Москве. Будучи в украинской столице, Орбан предложил президенту Зеленскому подумать о прекращении огня, чтобы ускорить мирные переговоры. Теперь, встретившись с Владимиром Путиным, венгерский лидер, по сути, подтвердил намерение выступить в роли посредника. Орбан считает, Европе нужен мир. Но мир, по его словам, не наступит без каналов связи. Венгрия постепенно становится единственной европейской страной, которая сможет разговаривать со всеми. Я хотел бы узнать вашу позицию по нескольким вопросам, которые важны для Европы. Сам Путин дал понять, он надеется, что Орбан исполнит роль проводника его позиции в отношениях с Европой. Что же касается возможности переговоров и прекращения огня, идти на уступки российский президент не собирается.
Вот прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которая сложилась на киевском направлении, на украинском направлении. Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве. Там изложены наши позиции в отношении возможного мирного урегулирования. рассчитываю, что вы познакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров.
Напомним, выступая на встрече с руководством российского МИДа в середине июня, глава Кремля назвал главные условия для начала переговоров с Украиной о завершении конфликта. Согласно видению президента России, для того, чтобы Москва села за стол, Киев должен отказаться от вступления в НАТО и от части своих территорий. Это, по мнению Путина, обеспечит не только прекращение огня, но и прочный мир между Россией и Украиной. Впрочем, украинские власти, как и страны Запада, считают, что в данный момент любое перемирие может повредить в первую очередь Украине, поскольку позволит России накопить силы и ресурсы для более активного наступления в будущем. При этом визит Орбана в Москву ставит в двусмысленное положение всю Европу. Став с 1 июля и на ближайшие полгода временным председателем Совета ЕС, венгерский премьер, по сути, нарушает политическое эмбарго на переговоры с Россией со стороны стран ЕС. Ведь слухи о вашем, Виктор Орбан, визите в Москву не могут быть правдой. Или могут? Написал премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X. Об отсутствии полномочий Орбана говорить с Путиным от имени ЕС не преминул напомнить уходящий президент Европейского совета Шарль Мишель. У сменного президента ЕС нет мандата на ведение диалога с Россией от имени ЕС. Позиция Европейского совета ясна. Россия – это агрессор, а Украина – жертва агрессии. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины. Написал Мишель. По мнению экспертов, Орбан, очевидно, стремится использовать свой новообретенный статус, пытаясь стать посредником в установлении мира. Однако, судя по реакции других членов ЕС, попытка венгерского премьера сыграть новую роль в новом статусе не найдет поддержки. Более того, европейские лидеры, особенно представители Восточной Европы, которые считают себя следующей целью российской агрессии в случае поражения Украины, опасаются, что Орбан может стать инструментом в руках Путина. Премьер-министр Орбан по пути в Москву. Мы послужим важным инструментом для первого шага к миру. Вопрос в том, в чьих руках этот инструмент. Написал премьер-министр Польши Дональд Туск. Впрочем, сам Орбан подчеркивает, ему не нужен мандат, чтобы обсуждать важные, по его мнению, для ЕС вопросы. А формат, в котором он это делает, венгерский премьер предлагает называть не переговорами, а разговорами.
Хоть уже с Европой, Унией, Сорошенке...
То, что я делаю, может показаться форматом переговоров, поскольку мы сидим за столом и обсуждаем вопросы, но мы не ведем переговоры, поэтому мне не нужен мандат, поскольку я ничего и никого не представляю. Все, что я делаю, это езжу в места, где идет война или где есть угроза войны, которая угрожает Европейскому Союзу и Венгрии, или имеет для них негативные последствия, и проясняю факты, и задаю вопросы. Отказался Виктор Орбан и от комментариев относительно перспектив его визита в Киев и Москву. По его словам, это шаги, об эффективности которых можно будет судить лишь по прошествии времени. Следующий шаг – это следующий шаг, потому что говорить о следующих шагах нужно, когда они уже позади. Это деликатные вещи. Впрочем, о деликатности ситуации, в которую своим визитом в Москву Орбан поставил всю Европу, посчитали необходимым заявить практически все руководители Европейского Союза. Так, уходящий верховный представитель ЕС по внешней политики Жозеп Боррель был вынужден даже опубликовать официальное обращение. Никаких полномочий говорить от лица Европы у Орбана нет. Единственное, о чем он может разговаривать с Путиным, это о двусторонних отношениях Будапешта и Москвы. В настоящее время Венгрия является страной-членом ЕС, председательствующей в Совете на основе ротации до 31 декабря 2024 года. Это не влечет за собой никакого внешнего представительства ЕС. Орбан не получал от Совета ЕС никакого мандата на посещение Москвы. Позиция Евросоюза по поводу агрессивной войны России против Украины исключает официальные контакты между ЕС и российским президентом Владимиром Путиным. Таким образом, венгерский премьер-министр не представляет ЕС ни в каком виде. Отказали Орбану в статусе представителя и в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг также счел необходимым заявить. Разумеется, Виктор Орбан не представляет НАТО на этих встречах. Он представляет только свою собственную страну и премьер-министра Орбана. Важно то, что все союзники, включая Венгрию, согласны с тем, что Россия является агрессором, несет ответственность за войну и что территориальная целостность и суверенитет Украины должны уважаться. Украина должна сама решать, какие условия для мирных переговоров приемлемы в любом согласованном решении, потому что это суверенное независимое государство. Что мы должны сделать, как союзники по НАТО, так это помочь Украине укрепить свои позиции, потому что вы знаете, что существует очень тесная связь между тем, что происходит за столом переговоров, и ситуацией на поле боя. Нет никаких признаков того, что президент Путин готов вести мирные переговоры, потому что мы видели его последнее предложение. Оно заключалось в том, что Украина должна отказаться от территории четырех регионов, которые он незаконно аннексировал. А это означает, что Киев должен не только отказаться от территории, которую сегодня контролирует Россия, но и фактически отказаться от значительной части территории, которую сегодня контролирует Украина.
Meaning that they should not only give up territory that Russia controls today, but actually give up a lot of territory that Ukraine controls today.
В Киеве со своей стороны подчеркнули, что визит Орбана в Москву не был скоординирован с Украиной, и, следовательно, руководство страны не просило венгерского премьера ничего передавать российскому лидеру. Как подчеркнули в украинском МИДе, принцип никаких соглашений по Украине без Украины остается незыблемым. В Киеве призвали все государства строго его соблюдать. Украина рассматривает свой мирный план из 10 пунктов и прошедший в Швейцарии в июне международный саммит как единственный реалистичный путь к прекращению войны с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Так называемая мирная миссия Виктора Орбана продолжается. После визита в Киев премьер-министр Венгрии, известный противник оказания военной помощи Украине, направился в Москву. Представители Евросоюза и НАТО заявили, что в России политика представляет только свою страну, а не ЕС и НАТО. Впрочем, венгерский премьер не единственный, кто пытается примерить на себя роль миротворца. Кандидат в президенты США Дональд Трамп, согласно изданию «Политика», серьезно рассматривает вариант сделки с Кремлем. Для прекращения войны в Украине он готов предложить Москве некоторые территориальные уступки и отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО. Владимир Зеленский в ответ заявил, что не знаком с планом Трампа и призвал представить его, если таковой существует. Не знаком с конкретными предложениями Трампа и Владимир Путин. При этом он заявил, что относится к ним серьезно. Может ли эта челночная закулисная дипломатия приблизить стороны к миру? «Эхо Кавказа» спросила у директора Института мировой политики Евгена Магда. После 3 часов переговоров Виктора Орбана и Владимира Путина, как признался венгерский премьер, стороны по-прежнему далеки друг от друга, что неудивительно. Миссия невыполнима или миссии не было изначально, а была лишь попытка поддержать собственный имидж последовательного противника войны?
Я думаю, что эта миссия во многом дымовая завеса, потому что Виктор Орбан ищет деньги, ищет финансовые возможности для того, чтобы успешно переизбираться в 2026 году. Его политическая позиция в Венгрии пошатнулась, там появился Петер Мадер, такой достаточно интересный товарищ. И поэтому я думаю, что он будет влиять на Орбана и влиять достаточно сильно.
После встречи с российским президентом Орбан обещал работать и дальше в этом направлении. Ну а сам Владимир Путин отметил, что в Киеве отвергли предложение премьер-министра Венгрии о прекращении огня и что, цитата, спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией, конец цитаты. Какой в целом отклик в Киев вызвал визит венгерского премьера в Украину, первый после российского вторжения?
Ну, отклик был достаточно понятен, что никто всерьез это не воспринимает, по той простой причине, что Орбан нарушает главный принцип – ничего про Украину без Украины. И это нарушение, оно заметно, оно чувствуется, и против него активно будут выступать, я думаю, практически все. Все украинские политики будут, безусловно, это делать. Потому что рассчитывать на то, что Путин собирается с кем-то договариваться, ну, это, мягко говоря, наивно. Тем более, что Орбан просто понимает, что Европейский Союз ему ничего сделать не может. Ну, потому что он сразу начнет прятаться за хунекзитом и говорить, что мы готовы к хунекзиту и все тут. И в этом контексте, я думаю, надо достаточно четко видеть, что ситуация будет именно такой. Что он, по сути, будет играть роль политика, который балансирует между своими желаниями, своими возможностями. Но, как и все политики, но делает это максимально цинично.
Украинский МИД заявил, что про этот визит в Киеве ничего не знали, и повторил постулат, который вспомнили вы, ничего про Украину без Украины. При этом Виктор Орбан признал, что его страна не может взять на себя ответственность за мирные переговоры, отметив, что не имеет на это ни мандата, ни международного политического веса, и что мирными переговорами будут заниматься другие большие страны. В таком случае, о ком он говорит, и тогда какова его личная роль здесь? Показать, что Путин готов?
Личная роль – это быть своеобразным таким гонцом. А большие страны, ну, очевидно, это, вероятно, Турция, которая, хотя тоже член НАТО, но всегда имеет в НАТО свою отдельную позицию. Возможно, это будет Китай, но Китай достаточно заангажирован в сторону России. Может быть и пул переговорщиков, я бы тоже не стал этого исключать. Хотя Путин, по-моему, на сегодняшний момент говорит о том, что переговоры не нужны. И он, ну, это достаточно четко. То есть ситуация на сегодняшний момент...
Вы имеете в виду заявление о посредниках, что посредники не нужны?
И переговоры не нужны. Путин, когда говорит о том, что переговоры нужны, он говорит фактически о капитуляции. А капитуляция Украины. Потому что передача России 4 областей, отказ от НАТО, это подписать соглашение о собственной медленной смерти. Украина на это не пойдет. Не стоит на эту тему ничего даже рассуждать. Путин сознательно повышает ставки, понимая, что мировая политика пребывает в режиме электоральной турбулентности. А он не зависит от результата выборов. Не только потому, что в феврале произошло переназначение Путина на должность Путина. Он просто не зависит от результата выборов, потому что он руководит страной с автократическим политическим режимом.
В пользу вашего мнения и вашей позиции, наверное, и то, что он уже не первый раз ставит под вопрос легитимность президента Украины. В этих условиях непонятно, с кем и о чем он собирается договариваться.
Наверное, стоит и вспомнить о том, что так называемые выборы президента России прошли на оккупированных территориях Украины, самых больших оккупированных территориях Европе после 1945 года. И задача спрашивается, можно ли в этом контексте считать Путина легитимным президентом. Но мировое сообщество, к сожалению, утерлось по этому поводу. И поэтому Путин будет повышать ставки и дальше, он чувствует, что у него это получается.
Тем не менее, Владимир Зеленский на этой неделе вспоминал, что США и Китай могли бы внести существенный вклад в дело установления мира на Украине. Президент Украины, по сути, согласился, наверное, с мнением президента Финляндии Александра Стуба, который вспоминали очень часто на этой неделе, который ранее в разговоре с Bloomberg заявил, что один телефонный звонок от главы КНР Си Цзиньпина разрешил бы кризис вокруг России с Украиной. Существует ли действительно такой человек, по одному звонку которого, возможно, президент России пойдет на какие-то уступки, и это приблизит мир в Украине?
Может, это лечащий врач Владимира Путина? Возможно, только он.
То есть на больших игроков вы не рассчитываете?
Ну, если мы говорим о том, что Соединенные Штаты и Китай должны выступить единым фронтом, то я не представляю себе этого до президентских выборов в Соединенных Штатах, да и после них тоже. Поэтому, ну, Китаю выступать с Западом единым фронтом, это означает потерять лицо. Я думаю, что Пекин к этому не готов и к этому абсолютно не стремится.
Один из участников и фаворитов президентской гонки в США, Дональд Трамп, на этой неделе привлекла внимание информация о том, что Трамп готов к сделке с Кремлем по Украине. Он неоднократно повторял, что будь он президентом, война бы быстро прекратилась. Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в ответ заявил, что потенциально готов встретиться с Трампом и, в принципе, хотел бы понять, цитата, «будем ли мы в ноябре, имеется в виду в случае победы Трампа, иметь мощную поддержку США или останемся совсем одни», конец цитаты. У Киева есть такие опасения? Уже сейчас?
Я считаю, что Украина должна сосредоточить свои усилия на том, чтобы укреплять себя изнутри, а не пытаться повлиять на процессы, на которые она повлиять не может. И для меня это абсолютно очевидно, потому что подобные разговоры, они ни к чему хорошему не ведут. Они не усиливают украинскую позицию. Вместо того, чтобы рассуждать о ходе президентских выборов, необходимо создавать правительство победы, превращать парламент в постоянно работающий механизм, а не в механизм на холостом ходу, и максимально эффективно коммуницировать собственные решения, в первую очередь кадровые. Это все на сегодняшний момент жизненно необходимо, включая и, естественно, борьбу с коррупцией, которая в нынешних условиях, в условиях финансирования Западом Украины, превращается, по сути, в разворовывание западных средств. И этот факт будут использовать противники всех действующих политиков Запада во время избирательных кампаний. И я думаю, что Трамп будет одним из первых.
Вы упоминали уже о политиках, которые настроены скептически по отношению к Украине. Во Франции в это воскресенье пройдет второй тур парламентских выборов, в результате которых позиции проукраинского президента Эммануэля Макрона могут существенно быть ослаблены приходом ультраправых во власть. Марин Ле Пен уже заявила, что сократит помощь Украине. Как турбулентность в стане западных союзников, какое влияние она может оказать на политику Киева? Как это видится из Киева?
Знаете, плохо быть бедным и больным, хорошо быть здоровым и богатым. Я думаю, что Украина должна более четко коммуницировать то, от чего она избавляет наших западных союзников. Она их избавляет от непосредственного участия в войне против России, потому что негативный для Украины сценарий будет означать продолжение войны дальше в Европу. Готовы ли к этому европейцы? Я вот лично не уверен. Поэтому, ну, давайте на все это посмотрим более оптимистически, что пока Украина воюет, Соединенным Штатам не нужно рассуждать о том, стоит ли им отправлять своих солдат для защиты европейских союзников или нет. Это тоже важный фактор, особенно перед президентскими выборами. Поэтому, на самом деле, нам не стоит обращать внимание исключительно на чужие выборы. Нам стоит думать о том, как выиграть войну. Это на сегодняшний момент намного важнее.
А это возможно без учитывания рисков, в том числе в тех странах, которые являются ключевыми западными партнерами Украины?
Я хочу напомнить, что до 24 февраля 2022 года общим мнением было, что Украина развалится в результате российской агрессии. Правда? Об этом говорили более 90% западных политиков, западных аналитиков, кого угодно. Но этого не произошло и уже не произойдет. Это, по-моему, достаточно очевидно. Поэтому я думаю, что у нас все получится, и победа, безусловно, для Украины будет. Просто надо понимать, что мы воюем с опасным врагом. И если Запад не собирается строить картинку мира без России, то это будет прерогативой Украины. Я думаю, для нас это просто необходимо.
Об усталости от войны говорят не только на Западе сегодня, но и в Украине, что вполне понятно, потому что граждане Украины живут под ежедневными обстрелами, продолжают гибнуть каждый день. Какие варианты прекращения войны обсуждаются сегодня в украинском обществе, учитывая, что положение на фронте наверняка делает изначальную позицию о выходе на границы 91-го года, скажем так, весьма отдаленной, если не маловероятной перспективой. Какие варианты?
Знаете, мне, как человеку, который не находится на фронте, наверное, некорректно говорить о том, как лучше действовать. И опять-таки я не смогу говорить за всех своих сограждан. Но мне, как политическому эксперту, который последовательно выступает против России, я думаю, не стоит рассчитывать на что-то хорошее в случае, если мы капитулируем перед Россией, правда?
А что не будет капитуляции для вас? Какой реалистичный вариант будет означать сохранение Украины, предотвращение гибели людей, но не капитуляцию?
Реалистичный вариант будет определяться на поле боя. И, как я уже сказал, нам прогнозировали, что мы развалимся. Мы не развалились. Поэтому Украина будет бороться до победы. Я понимаю, что это звучит очень дерзко от человека гражданского, но, как мне представляется, у нас просто нет другого выхода.
В таком случае задам вопрос по-другому. Как для вас выглядит победа и сколько еще, по-вашему, придется воевать для ее достижения? Сколько будет длиться война?
Я не знаю, когда война закончится, но окончательная победа – это мир без России или, как минимум, без политической надстройки в виде Кремля.
Это был глава Института мировой политики Евген Магда. Мы обсуждали так называемую мирную миссию Виктора Орбана и готовы ли в целом стороны к прекращению огня и переговорам сегодня. К другим темам. На праздничном приеме в посольстве США в честь Дня независимости 4 июля грузинские СМИ попытались уточнить список попавших под санкции представителей властей, а также выявить другие детали изрядно подпорченных отношений Тбилиси и Вашингтона. Многие обратили внимание на то, что в отличие от прежних лет на приеме не было всех лидеров правящей партии, а приглашенному премьер-министру Грузии Ираклию Кубахидзе не представилась возможность обратиться к гостям, как раньше. Мзе Парисишвили об этом этом и других акцентах двусторонних отношений, переживающих не лучшие времена.
Happy birthday, America.
Кого пригласили на праздник и что сказала посол США Робин Даниган? Это те вопросы, с которыми грузинские СМИ с прошлой ночи стараются установить степень напряженности между Тбилиси и Вашингтоном из-за политики грузинской мечты. Кто же из представителей власти все-таки попал под визовые ограничения США за подрыв демократии и принятие закона об иноагентах? Именно с такой формулировкой заявили о санкциях в Госдепе США в конце мая, так и не огласив список из 30 лиц, которые под них попали. Предположение о том, что именно отсутствующие на приеме лидеры грузинской мечты и состоят в санкционном списке, оказалось нежизнеспособным. На приеме не было и президента Саломе Зурабишвили. Она поздравила стратегического партнера с главным государственным праздником через соцсети. Официальную причину, почему президент не пришла на прием, не назвали. Среди отсутствующих был генсек грузинской мечты между Тбилиси и Каха Каладзе. В Тбилисской мэрии заявили, что Каладзе нет в стране. Министр МВД Вахтанг Омелаури, глава СГБ Григол Лилуашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, лидер парламентского большинства Маму Камдинарадзе и глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. По утверждению некоторых СМИ, двое последних, Динарадзе и Оханашвили, как ярые сторонники закона об иноагентах, попали под визовые ограничения. Правда, Оханашвили двумя годами ранее во время аналогичного приема устроил драку с основателем ТВ-1 Левато Церетели. И есть предположение, что он был внесен в список нежелательных гостей после этого. Но, как отметили журналисты, другие фигуранты той же потасовки на приеме все же присутствовали. Попытки журналистов вычислить попавших под санкции чиновников провалились после того, как на приеме появились двое силовиков. Глава Центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатац сообщил, что только что вернулся из США. Опроверг визовые ограничения и глава департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.
Никаких санкций и ограничений никому из сотрудников правоохранительных органов, включая меня лично, не применялось. Ни я, ни кто-либо из сотрудников правоохранительных органов официально не получали информацию об этом. У нас тесные связи и хорошие отношения с США и странами Евросоюза.
Уверял Сирадзе журналистов. За это время глава американского посольства Робин Даниган успела поздороваться практически со всеми гостями, которых было немало, и заняла трибуну, чтобы обратиться к гостям уже официально. Многие сочли, что она в своей речи провела параллели между американской и грузинской мечтой. А следующий пассаж оппонентами был расценен как прямое послание правящей силе. Сегодня во многих местах в мире мы видим людей, которых пугает демократия, видим тех, кто сеет страх вместо вдохновения и прогресса, и тех, кто предпочитает применение силы мирному сосуществованию. Другую часть речи посла посчитали ответом на антиамериканскую риторику грузинской мечты. Соединенные Штаты желают Грузии только мира, благосостояния и независимости. Мы продолжим сотрудничество с каждым грузином, чтобы поддержать открытую и успешную Грузию, которая способна защитить себя. Мы поддержим систему образования и экономический рост Грузии. Мы поддержим богатое культурное наследие и активное гражданское общество Грузии. Наглядным проявлением того, что отношения США с грузинскими властями терпят не лучшие времена, стал тот факт, что в этот раз на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню независимости, премьер-министру не было предоставлено слова. Иракли Кобахидзе через грузинских журналистов, а потом и через соцсети поздравил американских партнеров с праздником. Своим же высказыванием на приеме он озадачил многих.
Наше желание, чтобы произошла перезагрузка отношений. Было несколько лет, которые нанесли ущерб межгосударственным отношениям, но я настроен оптимистично. Мы в режиме ожидания. Мы ждем встречных шагов в связи с этим. Не хочу вдаваться в конкретику, но думаю, что за ближайший год мы можем увидеть такие встречные шаги от наших партнеров, которые качественно оздоровят отношения, что так необходимо обеим странам. Я в это верю.
Однако оппоненты Кобахидзе и грузинской мечты верят в другое. Паата Манджгаладзе, депутат стратегии от Машенебели, тоже побывавший на приеме, сказал:
Кобахидзе хочет перезагрузить отношения с США. Я скажу, что нет никаких шансов перезагрузки. Грузинская мечта продолжает российскую гибридную спецоперацию. Мы сами должны перезагрузить Грузию. Это означает, что режим, который противостоит Грузии на пути в Европу и США, надо отправить домой.
К вечеру появилось предположение, почему на нынешнем приеме не оказалось президента, видимо, пишут СМИ. Таким образом, президент и посольство избежали демонстрации явного конфликта между партнерами. Ведь по традиции на приеме ко Дню независимости к гостям посольства США обращаются и президент, и премьер-министр. А в этом году предоставить слово только президенту было бы нарушением протокола. Эти подробности не очень беспокоят бывшего посла Грузии в США, ветерана грузинской дипломатии Тедо Джапаридзе. Его волнует общая картина, которая показывает, что отношения, выстроенные неимоверными усилиями, за 32 года рушатся на глазах. Говоря о налаживании отношений с США, он поделился кулуарной информацией о том, на что рассчитывают в грузинской мечте.
Во властных политических кругах я слышал, как ждут победы Дональда Трампа на президентских выборах США. При этом обращают внимание на то, как Трамп общается с журналистами, как его не волнует ничего. То есть существует ожидание, что в случае победы Трампа у США этих претензий больше не будет. А степень демократии, права человека, свободу СМИ, все, за что нас критикуют, в кулуарах власти называют претензиями. Все это якобы Трампа не интересует. Все эти претензии исчезнут, и мы будем вести себя так, как мы хотим. Вернемся к той формуле, которую предлагаем Евросоюзу. Примите нас такими, какие мы есть. Эти ваши рекомендации и условия, будет их 9, 12 или 32, нас не интересуют. Мы вот такие, и все.
Сказал Тедо Джапаридзе в утренней программе грузинской службы «Радио Свободы». Как опытный дипломат и академический знаток американской политики, Тедо Джапаридзе предостерегает грузинскую мечту, у зарождения которой он и сам был когда-то. Кто бы ни приходил ко власти в США, Вашингтон не меняет свою внешнюю политику и не отказывается от тех демократических ценностей, на которых основываются США и за которые ратуют за рубежом. Тедо Джапаридзе вспоминает слова Эдуарда Шеварднадзе о том, что если Грузия и выжила, и сохранила независимость, то это благодаря помощи США. На что рассчитывает дипломат Джапаридзе, так это на активность гражданского общества и дипломатов, а также на то, что США, как это стало понятно из слов посла Даниган, пока не спешат в сердцах захлопнуть за собой дверь. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Но у меня на этом все. Больше о других темах недели смотрите и слушайте в подкастах, соцсетях, а также на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а это был итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.